Глава 13. Харчевня «Красная голубятня». Мушкетеры, будучи не особенно заняты во время осады, содержались не слишком строго и вели веселую жизнь. Это давалось им, а в особенности нашим трем приятелям, тем легче, что, находясь в дружеских отношениях с господином де Тревилем, они часто получали от него особое разрешение опоздать в лагерь и явиться туда после тушения огней. И вот однажды вечером, когда Д'Артаньян не мог их сопровождать, так как нес караул в траншее, Атос, Портос и Арамис, верхом на своих боевых конях, закутанные в походные плащи и держа пистолеты наготове, возвращались втроем из кабачка под названием «Красная голубятня», обнаруженного Атосом 2 дня назад на дороге из Ла-Жари. И так они ехали, готовые каждую минуту встретить какую-нибудь засаду, как вдруг, приблизительно за 1/4 мили от деревни Буанар, им послышался конский топот. Все трое сейчас же остановились, образовав тесно сомкнутую группу на середине дороги. Через минуту, при свете вышедшей из облака луны, они увидели на повороте 2 всадников, которые ехали к ним навстречу, и, заметив их, тоже остановились, видимо, совещаясь между собой, продолжать ли путь или повернуть обратно. Это колебание показалось трем приятелям несколько подозрительным, и Атос, выехав на несколько шагов вперед, крикнул своим властным голосом: «Кто идет?» «А вы кто такие?» — в свою очередь спросил один из всадников. «Это не ответ», — возразил Атос. «Кто идет, отвечайте, или мы будем стрелять». «Не советую, господа», — произнес тогда звучный голос, по-видимому, привыкший повелевать. «Это какой-нибудь старший офицер, который совершает ночной объезд», — тихо сказал Атос. «Что нам делать, господа?»
«Кто вы такие?» — спросил тот же повелительный голос. «Отвечайте, или вы пожалеете о своем неповиновении».
«Королевские мушкетеры», — сказал Атос, все более и более убеждаясь, что человек, задающий эти вопросы, имеет право их задавать.
«Какой роты?»
«Роты де Тревиля».
«Приблизьтесь на установленное расстояние и доложите мне, что вы делаете здесь в столь поздний час».
Три товарища подъехали ближе, немного позбавив спеси, ибо все трое были теперь убеждены, что имеют дело с человеком, который сильнее их. Вести переговоры должен был Атос. Один из 2 всадников, тот, который заговорил вторым, был 10 шагов впереди своего спутника. Атос знаком предложил Портосу и Арамису тоже остаться сзади и подъехал один.
«Прошу прощения, господин офицер», — сказал Атос, «но мы не знали, с кем имеем дело, и, как видите, были начеку».
«Ваше имя?»
— спросил офицер, лицо которого было наполовину закрыто плащом. «Однако же, сударь», — ответил Атос, которого начинал раздражать этот допрос, «прошу вас привести доказательства того, что вы имеете право задавать мне вопросы».
«Ваше имя?»
— еще раз повторил всадник, поднимая капюшон и таким образом открывая лицо. «Господин кардинал?» — с изумлением вскричал мушкетер.
«Ваше имя?»
— в 3-й раз повторил кардинал. «Атос», — сказал мушкетер. Кардинал знаком подозвал к себе своего спутника, и тот поспешил подъехать к нему.
«Эти 3 мушкетера будут сопровождать нас»,
— вполголоса проговорил кардинал.
«Я не хочу, чтобы в лагере знали о том, что я уезжал оттуда, и если они поедут с нами, то мы сможем быть уверены в их молчании».
«Мы дворяне, ваша светлость», — сказал Атос. «Возьмите с нас слово и ни о чем не беспокойтесь. Благодарение Богу мы умеем хранить тайны». Кардинал устремил свой проницательный взгляд на смелого собеседника.
«У вас тонкий слух, господин Атос»,
— сказал кардинал.
«Но теперь выслушайте то, что я скажу вам. Я прошу вас сопровождать меня не потому, что я вам не доверяю. Я прошу об этом ради собственной безопасности. Ваши спутники — это, разумеется, господин Портос и господин Арамис».
«Да, ваше высокопреосвященство», — ответил Атос. Между тем оба мушкетера, до сих пор остававшиеся сзади, подъехали ближе с шляпами в руках.
«Я знаю вас, господа»,
— сказал кардинал.
«Я знаю вас. Мне известно, что вы не принадлежите к числу моих друзей, и это очень огорчает меня. Но я знаю также, что вы храбрые и честные дворяне, и что вам можно довериться. Итак, господин Атос, окажите мне честь сопровождать меня вместе с вашими двумя спутниками, и тогда у меня будет такая охрана, который сможет позавидовать даже его величество в случае, если мы встретим его».
Вскоре отряд подъехал к харчевне, которая казалась пустой и молчаливой. Хозяин, видимо, знал, какой прославленный гость должен был приехать к нему, и заранее спровадил докучливых посетителей. Шагов за 10 до двери кардинал знаком приказал своему спутнику и трем мушкетерам остановиться. Чья-то оседланная лошадь была привязана к ставню. Кардинал постучал 3 раза условным стуком. Какой-то человек, закутанный в плащ, сейчас же вышел из дома, обменялся с кардиналом несколькими короткими фразами, сел на лошадь и поскакал по дороге к Сюржеру, которая вела также и в Париж.
«Подъезжайте ближе, господа», —
сказал кардинал.
«Вы сказали мне правду, господа мушкетеры», —
обратился он к трем приятелям.
«И поскольку это будет зависеть от меня, наша сегодняшняя встреча принесет вам пользу. А пока что следуйте за мной».
Кардинал сошел с лошади, мушкетеры сделали то же. Кардинал бросил поводья своему спутнику, 3 мушкетера привязали своих лошадей к ставням. Трактирщик стоял на пороге. Для него кардинал был просто офицером, приехавшим повидаться с дамой.
«Нет ли у вас внизу какой-нибудь комнаты, где бы эти господа могли подождать меня и погреться у камина?» — спросил кардинал.
Трактирщик отворил дверь большой комнаты, где совсем недавно вместо прежней дрянной печурки поставили прекрасный большой камин.
«Вот это!» — сказал он.
«Хорошо», — сказал кардинал.
«Войдите сюда, господа, и потрудитесь подождать меня. Я задержу вас не более получаса».
И пока 3 мушкетера входили в комнату нижнего этажа, кардинал стал быстро подниматься по лестнице, не задавая больше никаких вопросов. Он, видимо, отлично знал дорогу.